Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов четыре минуты, понедельник, март, день пятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. По движению пишите на плюс 7 925 4 8 94 8. И телеграм говорит МСК-бот. Ну и что? Синоптики предупредили москвичей о самых морозных днях марта в 21 веке. По словам сотрудников Центра погоды ФОБОС, 6 и 7 марта в Москве, 6 и 7 марта в Москве станут самыми морозными в 21 веке. Ожидается около минус 6-минус 8 градусов, это днем, а ночью минус 17-минус 19, несмотря на то, что обычная температура в столице в эти дни должна быть, в общем, на 10 градусов выше, и последний раз вот это было очень давно, подобная температура. Имейте в виду, то есть весна не хочет приходить, весна не хочет возвращаться. Ну и вы, наверное, за этим наблюдаете и, может быть, привыкли, свыклись уже с тем, что на улице прям зима, совсем зима. Она долго готовилась, зима, в этот раз, не хотела к нам приходить, вы знаете, декабрь у нас был слякотным, а потом как пришла, теперь не хочет уходить. Зря вы чучело масленицы жгли, вы чертовы язычники, ничего у вас не получилось, видите, как стояла зима здесь, так и стоит, не получилось у вас. Что лишний раз доказывает, что у язычников что-то не работает, реально, их богов не существует, все эти дожди бог, Велес, это все ноль, их нет. Их не существует. Ваш бог вообще не знает, чем занимается. Зря жгли чучело. Вы, язычники, вообще, конечно, смешные люди. Жечь-то надо живое существо. Иначе, ну что? Тогда, может быть, боги и ответят вам что-то. Вы жжете чучело. К черту. Если бы вы жгли кого-то живого, тогда, может быть. Боги ваши языческие, они кровожадные. Им нужна кровь, понимаете? Нужно приносить кого-то в жертву. Получается так. Так что вы, язычники, странные люди. Ну, хотя бы блинов поели, и ладно, и хорошо, и нормально. Тем более, языческие праздники, они, в общем, в наш церковный календарь влились в каком-то виде, нормально. Облагородили мы их. В смысле, христиане, да, православные. Все нормально в целом. Мы нормально к этому относимся. Но в целом, тоже, вот видите, не работает это все. Не работает. Вы, конечно, может быть, и жгли чучело, но это не работает. 13 месяцев должно быть уже, говорит Змеилов. А немного ли рекордов для этого года? Может, боги поругались, говорит Шпакляк. Вот, я же говорю. Боги. Какие боги? Бог один. Вы что, не знали, что Бог один, что ли? Не верите мне? Спросите у мусульман. Бог один. Не верите мусульманам? Спросите у иудеев. Простите, просто вот это у иудеев очень сложно выговорить. Сейчас без обид, я не хотел никого оскорбить, да, дискриминировать. Нет-нет, у иудеев спросите, Бог один, точно вам говорю, 100%. Монотеизм, все остальное это от лукавого, то есть все вот эти вот рассказы про многобожье, этого не существует. Бог один и наместник на земле, вот тоже там, ну вы знаете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Это к язычеству никак не относится, сжигают богиню зимы, говорит Масикью. А к чему это тогда относится, если вы сжигаете какую-то богиню зимы? У православных нет никакой богини зимы. И у иудеев нет никакого бога зимы. И у мусульман нет никакого бога зимы. Вы чертовы язычники, у вас есть какие-то боги зимы, боги лета, боги телефона, боги ручки, боги всего чего угодно. У вас на каждое событие есть бог какой-то, бог грома и молнии, бог еще чего-то. И ваши боги, язычники, они не работают. Так говорил еще Владимир в свое время, когда крестил Русь. Вот так я говорю вам сегодня. Спустя более чем тысячу лет мы знаем, что Русь крестили в 988 году. И вот в год тысячелетия крещения Руси родился я, чтобы в 2018 году вам принести благую весть. Бог один, и все ваши боги придуманные, в том числе какие-то богини зимы, это все туфта, это все лажа. Вы что, вы сумасшедшие? Вы верите в каких-то богов зимы? Вы вообще с ума сошли? Вообще нет, конечно, никаких богов. Какие смешные вы язычники. А с атеистами вообще говорить не о чем. Это чертовы извращенцы. Они не верят вообще ни в каких богов. У них нет бога вообще. Бога в душе нет. А если нет бога в душе, то вообще о чем с вами разговаривать? Чертовы сатанисты. Вот вы кто. С вами вообще с атеистами разговаривать вообще не о чем. У них нравственных ориентиров нет, понимаешь? А как пел великий поэт современности, нравственные ориентиры нужны всегда, да, не как огнетушители. Без них никуда. Примерно так он пел, мне кажется. Великий поэт современности, Кровосток, Шило. Ну, кто-нибудь хотя бы слушает, нет? Не слушает? Да о чем с вами тогда разговаривать? 24 марта у язычников масленица, все остальное ерунда. Учитесь, еще раз учитесь. Еще бы я не учил ваши праздники дурацкие. Вы вообще это... Язычники, все. Значит, чучело сожгли? Сожгли. Не сработало. Зима как есть, так и есть. Значит, все, язычество отменяется на Руси. Я вам так скажу. Господи, вообще. Не ведаете, что творите. Сотворили себе кумиров пред лицом Господа своего. Гореть вам в аду всем. Ужасно, ужасно. Дальше пошли. Страшные люди вообще. Хотите историю? Хотите историю? Пользователь Twitter, Льюис Вейк какой-то, опубликовал снимок из британского супермаркета. В Британии в этом году холодно, аномально холодно, типа как у нас. Только мы привыкли к зиме, а они не привыкли к такой зиме, как у нас. У них снег там, вьюга, и есть проблемы. Проблемы в том числе с газом. Кстати, мы сжиженный газ им поставили, обратите на это внимание. Пока украинцы воняют там с нафтогазом своим, мы поставили в Великобритании сжиженный газ. Из России, представляете? Великобритания. То есть, как бы, Россия плохая-плохая, но когда замерзаем, дайте нам жиженый газ российский, мы даем им. Никаких проблем, пускай греются. Вот, эти, как, англосаксы, бриты. Короче, бриты не бриты. Покупали еду. У них перебои там с харчами. Они покупали еду. И один из пользователей интернета заметил своеобразную такую штуку. Он сфотографировал прилавки, где должна была лежать пицца. Ну, в смысле, полуфабрикаты. Все раскупили вокруг этой, вокруг. Кроме пиццы с ананасами. Всю пиццу раскупили, которая была дешевле, которая была дороже, какая угодно. А пицца с ананасами как стояла, так и стоит. То есть англичане не едят пиццу с ананасами. И этот парень из Англии, англичанин, он говорит, ребята, тем самым доказана ненужность. Вот, недееспособность. И вообще, никому не нужна пицца с ананасами. Он говорит, это ненужный продукт. И англичане начали по этому поводу спорить. И многие из них приходят к выводу, что пиццу с ананасами лучше выкидывать сразу. Даже и не пытаться ее есть. К чему я это все рассказываю? Эту ненужную вам информацию. К тому, что я почитал эту новость абсолютно тупой и никому не нужной. До тех пор, пока не прочитал ее в редакции. И оказалось, что есть люди, которые не любят пиццу с ананасами. А я люблю пиццу с ананасами. И я понял, что вот это сейчас основной вопрос для человечества. Мы должны раз и навсегда вот здесь прямо решить. Пицца с ананасами, это вкусно или нет? Потом мы перейдем к политике. Потом мы поговорим про газ, мы поговорим, Клименко вот по поводу отключения от интернета России. Про гендерный нейтральный гимн Германии поговорим. Но сейчас мы должны решить. Пицца с ананасами, это вкусно или нет? Я утверждаю, что это классно. Я люблю пиццу с ананасами. Я реально заказываю пиццу с ананасами. Реально. Когда есть возможность заказать пиццу, я заказываю именно с ананасами. Возможно, я чертов извращенец. Да нет, 100% я чертов извращенец. Но я не знаю, может быть, вот поддержите вы меня в этом или нет. 7373-948, телефон прямой эфир. Пожалуйста.
Алексей, добрый вечер. Иван.
Да.
У меня есть собственные наблюдения насчет пиццы с ананасом.
Так.
Серьезно. У меня дочь всегда заказывает пиццу с ананасом. То есть, кто какую пиццу она? Я с ананасом. Но при этом она ананасы вытаскивает и не ест. То есть пиццу съедает, ананасы остаются. Я говорю, зачем ты заказываешь с ананасами, если ты не ешь ананасы?
Зачем?
Все равно вот то ли от них там сок какой-то, я не знаю. Ну вот такой вот.
Она оставляет эти ананасы богу радио.
Да, она...
Божество, радио-божество. Знаете кто? Кому?
Еще раз.
Знаете, кому оставляет ананасы? Радийному божеству. Вот я вам клянусь, все язычники считают, что я божество радийное. И они все оставляют ананасы мне с пиццы, когда заказывают пиццу с ананасов. Они думают, что я приду и съем. Я не буду приходить. Не слушайте меня, я не серьезные вещи сейчас говорю. Нет, вы сейчас потерялись немножко, да? Но это я просто так пошутил. 7373948. Сейчас серьезно. Вот видите, вот дочь у человека, значит, хорошая девчонка, заказывает пиццу с ананасами и не ест ананасы. Пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Давайте не будем про политику.
Вот про ананасы, пицца с ананасами.
Да, особенно если там курица добавлена. Еще я вариант такой встречал, где помимо курицы и ананасов еще и был картофель.
Нет, картофеля в пицце быть не должно.
Ну, на вкус и цвет.
Ну нет, согласитесь, это уже с крайней степени извращения. Вы понимаете, картофель в пицце, дальше что, мужики?
Я не знаю.
Надо, где-то надо остановиться. Я считаю, что остановиться надо на ананасах. Потому что, понимаете, сегодня ананасы, завтра картошка в пицце, а послезавтра что? Мужики. Понимаете? Все, мужики, уже неинтересно. Или что, асексуальность? Что следом за картошкой в пицце? Нет, мы должны остановиться. То есть, да, мы жители мегаполиса. Да, мы пресыщены всякими фишками. Но нельзя идти против Бога. Нельзя добавлять, понимаете, картошку в пиццу. Нельзя. Ограничимся ананасами. Легкая вольность. Небольшое отступление от правил. Итальянские ананасы. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Алексей, Москва.
Да.
Ну, я могу сказать, что вы гурман, конечно.
Да?
Да, но спасибо большое. Спасибо. Я не пробовал. Я только ананасы, так сказать, практикую с мясом.
Вы...
Но предельно наелся. Теща кормила лет 5 меня этим блюдом.
Ну, теперь вы ушли из семьи?
Что?
Вы ушли из семьи?
Ну, да.
Вот, я так и думал. Когда-нибудь мы еще обсудим обязательно мясо по-французски, так называемое. Вот. Вот это я считаю действительно страшным извращением, и это вообще какая-то пытка. И я считаю, что человек, который готовит это мясо по-французски, мне кажется, французы даже не знают о существовании такого блюда, он реально издевается над всеми, кого заставляет это есть. Эту дрянь, эту жир в чистом виде. Ладно, сейчас мы проведем историческое голосование, прежде чем пойдем на серьезные темы говорить. Хотя куда серьезнее. Значит, пицца с ананасами – это вкусно. 134-21-35. Пицца с ананасами – это дрянь. 134-21-36. Предельно серьезно отнеситесь к этому голосованию. Большая просьба. Решается судьба продукта. Пицца с ананасами – это вкусно. 134-21-35. Пицца с ананасами – это отстой. 134-21-36. Все, голосуем. Голосуем. Я никак не буду влиять на результаты этого исторического голосования. Просто сижу и напоминаю, что 134-21-35 – это пицца с ананасами – это классно. 134-21-36 – пицца с ананасами – это отстой. Вот. И хочу сказать, что кто проголосует по второму номеру, возможно, тяжело заболеет потом. Но я никак не буду влиять на исход этого голосования. И еще какое дело. Некоторые люди не любят мясо с черносливом. Но ведь мясо с черносливом – это кайф. Мясо с черносливом – это же кайф. Это же самое удовольствие. А плов? Плов? Плов невкусный ведь. Это же просто рис. Жирный рис. Правильно? С мясом жирным. Но если в плов добавить изюм, или какую-нибудь курагу, или еще что-нибудь извращенское, он сразу становится вкусным. Его можно при этом назвать какой-нибудь праздничный, и он становится нормальным, потому что когда плов – это просто морковка, мясо и рис, черт побери, его невозможно есть. Он невкусный. Хотя сейчас бы я съел. Ладно, историческое голосование окончено, и вот его результаты. 48% радиослушателей... Это очень смешные результаты, кстати. 48% радиослушателей говорят, что пицца с ананасами – это отстой, а 53%... Хотя откуда здесь может быть 53%, должно быть 52. Ну, 48 плюс 52 – 100. Но у нас 48 говорят, что это хорошо, а 53 говорят, что отстой. Откуда-то взялся еще 1%? Я не знаю, как это так получилось, но так получилось. Так получилось. В Питере в шаверму кладут картошку изуверы, пишет Борис Байкер. Слишком нетолерантная тема по отношению к ананасам. Не получается без политики, говорит Кунжут. Все, дальше пошли. Все, я с вами поговорил. Теперь давайте очень серьезная тема. Это Оскар. Это «Оскар», политизированный киноконкурс, где люди со всей планеты собираются и показывают фильмы о плохой России, и кто-то решает, кто лучше снял фильм о плохой России. У кого же удачнее получилось очернить Россию? В этот раз удачнее всех очернил Россию фильм «Икар». Вот, документальный фильм «Икар». Он получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм. Фильм этот посвящен Родченкову, тому самому информатору ВАДА, который меняет свое лицо, а потом появляется на телевидении, изменив свое лицо, и говорит: «Я изменил лицо, чтобы меня никто не узнал. Я Родченков». И приходит на телевидение с новым лицом, чтобы никто его потом не узнал. Вот, про него фильм сняли, и те, кто снимал, это режиссер Брайан Фогель, он очень доволен своей работой, и за кулисами он даже очень сильно хвалил Родченкова, и говорит, что Родченков сказал правду, и все свидетельства Родченкова — это правда, и все они судебно доказаны и подтверждены, а Россию, говорит, что слушать Россию, я прям сейчас серьезно говорю, Россия врет, вот так он говорит. И человек получил «Оскар», с чем я, конечно, его всячески поздравляю. У нас, я не знаю, кто-то следил вообще за «Оскаром» или нет, по-моему, таких людей особо не было. Вы вообще следили за «Оскаром» или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы следили за «Оскаром» или нет, вы можете позвонить. Кстати, мой любимый режиссер Андрей Звягинцев не получил «Оскар». Фильм «Нелюбовь» анимытой России не получил «Оскар». Недостаточно он был негативный. Не попал, видимо, Андрей все-таки в актуальную струю. Надо было про Родченкова снимать что-то. Что такое? Художественное про Родченкова. Да, да, снял, снял фильм анимытой России, как всегда, но, видимо, не хватило ему актуальности. Не хватило. Но Андрей не сдается, и он сказал, что он и дальше будет посылать свои фильмы на премию «Оскар». И правильно, и пусть и дальше посылает фильмы на премию «Оскар». Это замечательно. Должен же, в конце концов, он когда-то получить... Он так много фильмов снял о том, какая плохая Россия. Должен же когда-то человек получить «Оскар». Дайте, в конце концов, Звягинцеву «Оскар», чтобы он перестал снимать. 7373-948. С другой стороны, вдруг он вдохновится и начнет снимать еще больше. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Все, кирдык тебе, Леша. Даренко, сатеист.
Да, боже мой, все, кирдык мне. Но у Даренко, это наш главный редактор, в отличие от вас, есть одно очень важное качество. Знаете какое? О, не поверите, чувство юмора. Тренируйте его. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, зовут меня Сергей.
Да.
Короченко на самом деле прав на 100%.
Конечно, конечно. А теперь расскажите, почему.
А я вам объясню.
Давайте.
Первое, нет закона о профессиональном спорте.
Вот так вот.
Второе, все государственные корпорации, все бюджеты всех уровней в нашей стране незаконно в связи с этим финансируют профессиональный спорт.
Во как оно. Так.
Да, это не меняет.
А как это относится к той истории, что Родченков сказал, что у нас система допинга контролируется государством?
А потому что я мастер спорта международного класса.
Боже мой, а сколько еще мастеров спорта международного класса в этом мире? Вот мне просто хотелось спросить. Вот сколько их? А я не иронизирую. Ну вот вы мастер спорта международного класса. Откуда вы знаете, как обстоят дела и кто курирует у нас?
Я получал его в 79-м году.
В 79-м году? Это очень свежая информация. Есть ли чуть посвежее, хотя бы лет на 20? Нет, я думаю, что нет. 7373-948. 79-й год, это очень хорошо. Но 79-й год, это ведь Советский Союз. 79-й год, это на 10 лет, ну не на 10, на 9 лет, раньше, чем я родился даже. Понимаете? Чуть-чуть времени прошло, вы опоздали. Сейчас уже другая страна, даже, да, ну знаете, много чего изменилось. Много что изменилось. Был Ельцин, вы знаете, Советский Союз распался. Вы знаете, был Горбачев, был Ельцин, была Беловежская пуща, было подписание в этой Беловежской пуще предательского соглашения, развалился Советский Союз, было множество гражданских войн, террористы действовали на территории Российской Федерации, и их пришлось очень долго уничтожать. Слушайте, много всяких событий произошло, много всяких событий произошло. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, меня зовут Александр.
Да-да.
Я тоже мастер спорта по дрэк-рейсингу, даже фотография есть. Не принимал допинг никогда, вот видите.
Но это дрэк-рейсинг. Дрэк-рейсинг, извините, да, не олимпийская дисциплина. Может быть, если бы вы были...
Ну, кёрлинг тоже не был олимпийской дисциплиной. Вот включили, понимаете.
Да, вот. И тут же он, человека поймали, сожрал он мельдонии сколько. С ума можно сойти в кёрлинге.
Но, с другой стороны, у нас он золото и без мельдонии, как говорится,
есть.
И так получили, понимаете?
Получили. Вот, это правда, это правда.
И без всякого замечу допинга.
Вот. Да. Ну, слушайте, когда фильм про допинг вот этот, про Родченкова этого мутного, снимают, ему дают Оскар, это политизированное решение или нет?
Знаете, это прежде всего, это глумление над искусством, над кинематографом.
Ну нет, это документальный фильм, подождите, это документальный фильм. Вопрос в другом, вы будете его смотреть?
Да нет, конечно.
Почему? Почему? А вдруг там вся правда? Вдруг там нам раскроют глаза? Вдруг там, в один момент прекрасный появляется человек и говорит, я мастер спорта международного уровня, в 79-м году была создана система, которая вот так вот.
Смотрите,
допустим. И рассказывает нам всю правду.
Первое, смотрите, да. Никакая сложная система, к счастью, в нашей стране успешно не работает. Поэтому никакой допинговой системы государственной быть не может. Она просто бы не работала. Смотрите, как любая сложная система. Это первый момент.
Ага.
Я не упрёк. Замечательная, великая. Но не работала бы она, если это первое. Организация хромала бы на обе ноги, давно бы где-нибудь прокололись. А второе, посмотрите, вот посмотришь на физиономию Родченкова, есть такая вещь, как физиономизм. Ну, мерзкая.
Не, роль, ну понимаете? Он, конечно, не очень. Он, знаете, вот сейчас, особенно нет, после вот этой операции, похож на актера, порноактера из 70-х.
О, точно, прям вот с языка
сняли. Страшно. Ну, и причем у меня такое ощущение, что он снимался все-таки в гей-порно. Вот, ну,
однозначно. Ужас какой. Точно, вот,
я, конечно, вещи сейчас страшные говорю. Это моя субъективная оценка. Я не утверждаю, что Родченков похож на самом деле. Но мне кажется, что похож.
Ну,
я просто хотел
на фиг слушать. Человек, похожий там на министра.
Да.
Вот это из этой оперы.
Ну, есть такое ощущение. Спасибо большое. Меня спрашивают, а почему Икар? Ну, давайте я предположу, почему Икар. Ну, потому что есть такая история про Икара и Дедала. Ну, история Икара, она какова? Он, короче, зазнался, сделал себе крылья, слепил из перьев и воска эти крылья и полетел высоко-высоко, говорит, я до солнца долечу. Полетел к солнцу, а поскольку солнце стало припекать, чем ближе, тем теплее. Ну, короче говоря, эти язычники, они верили, что солнце настолько близко, что до него, в общем, ну так, чисто теоретически можно долететь, но вы понимаете, ну, такая история. Вот, он летел и так близко подлетел к солнцу, что в определенный момент опалил крылья и расплавился воск, и он упал на землю, разбился Икар. Короче, не дотянулся он до солнца. Если это фильм про допинг в России, якобы, да, который существует, и якобы там он курируется на государственном уровне, то я так предполагаю, что в роли Икара здесь вступает Россия, скорее всего, а в роли солнца Запад коллективный. И вот мы, как Икар, мы пытались туда долететь, но так и не долетели, потому что у нас расплавились крылья. Вот, я думаю, что так. Вот я думаю, что такой образ. Я могу, конечно, ошибаться. Ну вот. Скорее всего. А кто Родченков в этой истории, я даже не знаю. Как его? Кто он? А может быть, Родченков Икар? Может быть, он слепил себе из говна и палок крылья и пытался долететь до солнца, но так и не долетел? Может быть, так? Нет? Вранье. Чем выше, тем холоднее. Вот, Бирюк. Но они древние не знали. Они думали так. Почти долетел до солнца, понимаете? Это язычники. Вы не понимаете? До сих пор сжигают масленицу. Такие же дела у язычников были и в Древнем Риме, например, и в Древней Греции. Понимаете? Они думали, до солнца можно чисто теоретически долететь. 7373948, телефон прямого эфира. Вы вообще в курсе, что в определенный момент наши предки древние, они начали строить башню? И они думали, что они могут построить башню, ну, чуть ли там, достать до неба. Ну, вот так вот, условно говоря, понимаете? Можно дотянуться до звезд. То есть такую высокую, что они станут равны богами. Ну, их разметало потом. Господь сказал, это вы обнаглели, говорит, вы. Вы, говорит, вши обнаглели. И разметал по земле, придумал разные языки. Теперь мы мучаемся и соперничаем друг с другом. Тоже такая история была. 7373948. Вавилонская башня. Посмотрите, если кому интересно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье.
Да.
Смотрите, Родченков тот же самый вот Солженицын. Один в один ситуация. Только вот разница. Солженицына вот ненавидит, вот, смотрите, ненавидит вот те, кто восхваляет, воспевает Советский Союз.
Да.
Но ему дают премию наравне с Горбачевым, с Ельцином, Путин его... как бы к нему лояльно.
Ну, слушайте, ну, Солженицын хотя бы, я не знаю, врал, не врал, но говорят, что прошел лагерь, там, а Родченков-то где-то страдал-то, я и понять не могу. Ну,
про Солженицына, да, но про него тоже есть мнение людей, которые в теме. Вот. А Родченков, смотрите, вот такой же Солженицын, только его уже ненавидят вот все, в том числе и Путин, вся вот эта система.
Да? Ненавидят, прям думаете?
Да.
А вы?
Да. Ну, знаете, мне и те как бы не очень.
Вам никто не нравится? А, подождите, выбирать же надо когда-то, понимаете? Как так, и те?
К сожалению.
Или вы сами за себя?
Да. Смотрите, ну, к сожалению, я...
Не, нельзя только, смотрите, вы тут не вздумайте тут кандидатов каких-то называть.
К сожалению, к моему...
А, понятно, понял. Понял, спасибо. А по голосу как будто, ну, как бы вы очень молодой. Ну, ладно. Чем выше, тем холоднее в тени, а на солнце жарче. Все верно, МКС на солнечной стороне разогревает сильно. То есть вы думаете, Икар долетел где-то до МКС? Максим, вы всерьез? Вы думаете, Икар долетел где-то до орбиты МКС? Ну, мне кажется, не долетел все-таки. Я думаю, что у него были проблемы с конструктивным вообще, вот конструктивный дефект имела вся эта его приблуда, если так можно сказать. Вот, все эти ее крылья, понимаете, это было непрочно. Это было непрочно. Это был не очень хороший аппарат летательный изначально. Так себе. Я бы сказал про Боинги и Аэрбасы, но они вроде нормальный самолет делают в итоге. Ладно, 18:30 новости. Бог ты мой, я тут сейчас почитал про этот фильм «Икар». Во-первых, я увидел обложку. Значит, «Икарус». А, «Икарус», кстати, да, помните эти автобусы «Икарус»? Это про «Икара», кстати. И, значит, здесь рука и марионетка под этой рукой, естественно, на веревочках. Это бегун, а тень от бегуна, внимание, серп и молот. Серьезно, смотри, серп и молот. И все это на красном фоне. Икарус. И Икарус написано, объясню вам, латиницей, золотыми буквами. То есть это намек опять на Советский Союз. Все, кроме буквы R, она написана как «я». Ну, то есть она отзеркалена, как вот группа Корн сделала когда-то, Каян, да, так же и здесь. То есть это намек на русское. Они любят переворачивать букву вот эту, чтобы она выглядела как кириллица. Ой-ой-ой-ой-ой, так это все оказывается еще глубже, чем могло показаться. Значит, еще раз, «Икар» — это фильм, получивший «Оскар» за как документальный фильм. Лучший документальный фильм. Значит, фильм американского режиссера Брайана Фогеля. В нем рассказывается о велогонщике любителе Фогеля, который пытается выиграть любительскую велогонку с помощью допинга. Он обращается за консультативной помощью главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. События фильма происходят на фоне разгорающегося международного скандала. Фильм был представлен 20 января 2017 года на фестивале Sundance, был отмечен специальным призом жюри Orwell Award. И выпущен во всем мире на Netflix 4 августа 2017 года. В 2018 году на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» фильм победил в категории «Лучший документальный полуметражный фильм». Подобай, подобай. Критика. Фильм был весьма тепло принят как зрителями, так и критиками. Ну и ладно. Ну и все. Больше ничего нет. Достаточно посмотреть обложку. Ребята, это такое вот, ну, как бы вам сказать, хорошая такая, начиная с обложки, хорошая такая антироссийская и, самое главное, антисоветская пропаганда. Марионетки, серпы и молоты, красный цвет, золотые буквы вместо буквы «Р», буква «Я», конфета. Плюнули во все, что связано с нами. Одним разом. Очень. Молодцы. Молодцы. Сильно. Талантливо. Потрясающе. Да. Так, что еще? Это «Икар» — это Илон Маск тех времен, пишет Макс. Давайте дальше пойдем. Клименко заявил о готовности России к отключению от интернета. Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о готовности нашей страны к отключению от мирового интернета. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте НТВ. Там, короче, значит, первое, что я хотел бы доложить. Потому что звучит заголовок хорошо, как будто готовы, мы готовы, и все, давайте отключать. Не совсем так. Во-первых, Клименко говорит о том, что, в принципе, если нас отключат от интернета, то есть, допустим, захотят на Западе нас отключить от интернета, то мы к этому готовы. Вот в чем его посыл. Это во-первых. А во-вторых, что я хочу вам доложить, он это постоянно говорит, примерно раз в месяц у него журналисты спрашивают. И сегодня это в очередной раз, через месяц, через два. Ну, у него с периодичностью в месяц-два спрашивают. Сегодня это в очередной раз вызвало резонанс. Мы уже говорили на эту тему когда-то. И мы уже обсуждали ровно эти же слова Германа Клименко ранее. Тот, кто слушает программу довольно часто, может и вспомнить этот момент. Я его, например, помню, что мы это уже обсуждали. Но это вновь становится новостью, потому что, видимо, раз в месяц или в два Клименко кто-то звонит и говорит: «Слушайте, а мы там готовы к отключению? А что, если нас отключат?» «Мы, если что, готовы», — говорит Клименко. Все. Такая вот история. «Мы не готовы», — пишет манекен. Ну и он говорит, что это может быть болезненно. Но, в принципе, говорит, в целом, наверное, готовы. То есть, да, наверное, говорит, кто-то пострадает, у кого есть какие-то счета, несчета за рубежом, еще что-то. Я даже могу процитировать. Кто-то, говорит, хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности, если Запад отрубит нас от интернета, понимаете? То есть он говорит, исходя из этой позиции. Если завтра Америка скажет: мы отключаем Россию от интернета. Поняли? Вот исходя из этого. Но давайте смотреть правде в глаза. С какой бы стати Америка вдруг сказала: мы отключаем Россию от интернета? То есть вот при каких обстоятельствах это должно произойти? Я вот вам задаю этот вопрос. Может быть, вы мне ответите. На мой взгляд, интернет используется Соединенными Штатами Америки и коллективным Западом, в том числе и для пропаганды своей на территории Российской Федерации, по сути. И взять и закрыть интернет для нас — это все равно, что взять и обрубить свои возможности для Соединенных Штатов. То есть это достаточно глупо. Зачем бы они это делали? Для меня это большая загадка. Поэтому я думаю, что такого момента, когда США дернет рубильник и отключит нам интернет, его никогда не произойдет. В связи с этим и нам не надо будет предпринимать какие-то действия по этому поводу. Поэтому я не понимаю, почему все время это спрашивают у Клименко, готовы ли мы к отключению, что Запад нас отрубит. А он все время на этот вопрос отвечает, что типа: ну да, наверное, готовы. Я не понимаю самой сути этого вопроса. С какой стати Запад должен нас отключить? Пожалуйста, 7373-948. Может быть, мне кто-то может объяснить, почему журналисты из раза в раз обращаются к советнику президента с этим вопросом? Почему? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня зовут Алексей.
Да.
Ну, мое мнение такое, что для нашей страны ничего страшного не произойдет, даже если это нас отключит интернет.
А с какой стати они бы отключали интернет, я не понимаю? Они на этом зарабатывают деньги, они через интернет транслируют свои мысли.
Алексей, если вы даже посмотрите, мне кажется, свою статистику, что в смысле глобальный интернет в международном масштабе у нас, может быть, в лучшем случае использует только 1% населения, которое действительно делает запросы в международные какие-то сайты.
Ну, это я, в общем, могу предположить, но хотя, наверное, если говорить о соцсетях, то, наверное, статистика будет не такая,
как вы говорите. Скорее всего, общается внутри нашей.
Ну, я думаю, что, в общем, да, но проблема-то в другом. Я спрашиваю, с какой стати Соединенные Штаты должны отрубить для нас рубильник?
Ну, им же нужно что-то говорить.
Кому?
Соединенным Штатам нам. Мы вас отрубим.
Они этого не говорили. Но журналисты звонят Клименко или там, не знаю, встречаются с ним и говорят там: слушайте, а если завтра рубильник Штаты отрубит? Почему они это все время спрашивают у него? Мне кто-нибудь объяснит логику.
Алексей, ну это вы же, как журналист, задайте вопрос, вот как вот вы как.
Ну, я такой вопрос никому не задавал.
Вы не знаете. А вот для чего вот таким же журналистом, может быть, вашим коллегам это было бы интересно?
Не знаю. Может быть, они что-то знают, чего я не знаю. Может быть, они знают каких-то.
Может быть, так. Может быть, они ищут какой-то информационный повод. Может быть, еще что-то.
Не знаю. Ну почему вообще вдруг возникает вариант, что американцы нас отключают от интернета? С какой стати? Зачем? Я, в принципе, могу предположить, почему мы бы в определенный момент сказали: знаете что, пошли-ка вы своим интернетом, мы делаем великий, вот этот, как китайский, да, фаервол, все, мы закрываемся от вас, у нас свой интернет, мы по-своему варимся в собственном соку. Я могу это понять. Мы говорим: американская пропаганда страшнючая, они нас достали, нам нужно всячески оградиться от Америки, от их влияния, потому что они достали нас своей пропагандой. Вот невозможно, они лезут в наши выборы, они лезут со всех сторон, они лезут во все щели, давайте так говорить. Они пытаются влиять на все, на умы наших соотечественников, мы от них отгораживаемся, как Китай. Эту логику я понимаю, но я не могу понять, с какой стати вдруг в определенный момент США скажут: знаете что, закроем-ка мы для России интернет, потому что, знаете что, мы больше не хотим доносить туда свои мысли. Что-то я сильно сомневаюсь, что они не хотят доносить свои мысли. У меня есть ощущение, что интернет — это как раз единственное место, где они могут еще как-то доносить свои мысли. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть они вот, это для них такая вот возможность нести свою пропаганду и все остальное в массы, в наши массы. И они никогда не откажутся от интернета. И поэтому почему кто-то обращается к Клименко с вопросом, а не отключат ли нас американцы от интернета? С какой стати? С какой стати? Им выгодно, чтобы интернет у нас был такой, какой он есть. Американцам выгодно, чтобы интернет оставался таким, какой он есть у нас. Зачем им нас отключать от него? Что за бред? Почему у кого-то возникает этот вопрос? Я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Дмитрий меня зовут, Алексей, добрый вечер. Мое мнение такое. Если, допустим, всем выгодно, то некоторые журналисты у нас вообще могут говорить и спрашивать все, что угодно. Может быть, просто так раздувание очередного какого-нибудь пузыря.
Они прикалываются просто?
Да, может быть, конечно. Но надо же что-то
сказать. Нет, но вы согласны с тем, что американцам невыгодно закрывать нам интернет?
Абсолютно, абсолютно согласен.
100%. Ну, то есть, да...
Что бабла гребут из этого интернета от нас, то вообще... Правильно вы говорите.
И не только денег, они могут транслировать свои мысли, они могут транслировать свои средства массовой информации, во всяком случае, на нас могут их влиять. Нам нравится это или не нравится, да? Они могут все что угодно делать.
Конечно, абсолютно.
С какой стати они будут отрубать нас? Нет.
Мне кажется, что это просто фейк, а просто какие-то непонятные журналисты, которые делать им нечего, просто создают.
Может быть. Может быть.
Как будто мы что-то мы хотим,
может,
я не хотят.
Нет, я предполагаю, что, знаете, если бы было по-другому, что, например, выходит президент России и говорит, например, послание федеральному собранию. Вы знаете, мы подумаем отключить наш интернет, построить этот фаервол, да, такой великий, российский, по типу китайского. Мы хотим построить. Но об этом никто ничего не говорит. И таких планов нет. То есть мы не собираемся так делать. Раз. Америка не собиралась, и никто не заявлял, что они будут нас отключать от интернета. Два. Что имеется в виду? Наверное, ничего. Наверное, это просто вопрос ради вопроса. Но заголовки-то какие хорошие. Клименко заявил о готовности России к отключению от интернета. Понимаете? Более того, некоторые пишут именно по-другому. Знаешь, как пишут? Советник Путина заявил о готовности России к отключению интернета. Как будто бы кто-то готовился. Прям, знаете, государственная машина работала над тем, чтобы отключиться от этого интернета. И вот советник президента выходит с ответственным заявлением и говорит, вы знаете, мы готовы. Как будто мы на следующий день, например, президент скажет, ну что, отключаем. И заголовок выглядит так. Начинаешь читать новость, понимаешь, что там совершенно о другом. Я не знаю. Я не знаю, почему я до сих пор не руковожу, например, НТВ тогда, в таком случае. Почему не я и руковожу этим каналом? Ну, это же НТВ пишет, они же задавали вопрос. Интервью опубликовано на сайте ntv.ru. Значит, это НТВ. Почему я не руковожу НТВ? Почему я не руковожу этим каналом? Я сейчас обращаюсь к ответственным лицам. Слушайте, ну это же они так и будут клепать вот эти новости. Они так и будут клепать. Давайте я буду руководить этим каналом. Давайте. Ну ладно, не каналом, порталом. Вот это, НТВ.ру. Просто отдайте мне управление. Больше не будет таких дурацких новостей. Которые в заголовке интересные, а дальше читать не нужно. Или сейчас не модно читать дальше заголовка. А если сейчас не модно читать дальше заголовка, и все делают новости ради заголовка, то что хотели нам сказать наши товарищи-журналисты, клепая заголовок, Клименко заявил о готовности России к отключению от интернета? Что они нам хотели этим сказать? В это чувствительное предвыборное время. Что они нам хотели донести? У меня возникает вопрос. У меня есть ощущение, что они хотели, видимо, изобразить, что у нас тирания. У нас страшное государство, которое готовится к отключению от всемирной сети интернет. Вот у меня есть такое ощущение. Но ведь этого никто не собирается делать. Так о чем они пишут? Просто так. Просто они нас пугают. Они просто играют на наших нервах. Вот чем они занимаются. Уволите их к чертовой матери всех. Возьмите меня. Мне нужны деньги. Хочу потом семью. Вот. Будут дети. Надо будет их кормить. Таких заголовков не будет. Чему это все? Игра на нервах зрителей и слушателей. И Гудошникову приходится сидеть в эфире радиостанции и объяснять по одному слову, по одному слову собирать речь советника президента и объяснять, что да вот же, что он сказал, алло, вы хоть дальше-то прочитайте, понимаешь? А люди, знаешь, что сделают? Сегодня придут домой, кто меня не слушал, придут домой и скажут, ты знаешь, что наши-то уже готовятся от интернета отключиться? Я тебе клянусь. И придут домой и скажут, знаешь что? Наш-то нас от интернета отключать будут. Все, порнуху не посмотришь теперь. Как? Ты что? Никогда на выборы не ходил, но в этот раз пойду.
Да? Ну, как бы, я думаю, что так. Такая мысль была у журналистов.
Александр говорит, хотят донести, что Россия в изоляции. Тогда надо писать новость. Россия в изоляции считает, и дальше там какая-нибудь фамилия. Уж поверьте мне, можно найти такого человека. Нет, они просто пишут дурные новости, которые ничего не значат ровным счетом. Ровным счетом. Вообще ноль. Ноль. Мы готовы к отключению к интернету? Ну, в принципе, готовы, если нас отключат. А то, что нас никто не собирался отключать. Не знаю. А мы готовы жить в безвоздушном пространстве? Не, ну кто-то выживет в безвоздушном пространстве, наверное, чисто теоретически. А, ну ладно. Да? А мы готовы, например, отказаться от хлеба и есть все печенье? Вот мы все печенье можем завтра... Допустим, у нас не будет хлеба, можем печенье все есть? Не, ну чисто теоретически, конечно, можем печенье есть. Вот такие вопросы задаются, понимаешь? Так работает брат-журналист сегодня. Ну что поделать? Вот. Ну вот, а мы готовы, например, вот если у нас зимы не будет, а будет лето вместо зимы. Будь здоров, будь здоров. Что ты, разболелся? Это все морозы. Потому что на 10 градусов больше должно быть. Разболелся наш звукорежиссер. А ты готов никогда не болеть, если болезней больше никогда не будет? Да? Вот тебя отключат от банки болезней. О, вы просто не понимаете политтехнологии. Делается вброс и смотрится реакция общества. Да? На что? О, там типа, пора отключить нас от интернета. Кстати, да, ну давайте, хорошо, давайте мы с вами обсудим это. Давайте. Стоит ли нас отключить от интернета? 7373948. Нужен ли нам великий российский фаервол? Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Отключать от интернета нас не надо, но единственное, что логичное мне приходит в голову, это просто под законопроект какой-то готовится общественное мнение.
Например. Вот видите, дальше вот видите, вот у всех, тендер, вот у всех сразу,
и у кого-то уже готово.
У всех сразу ощущение, готовится проект, общественное мнение, это идет большая игра. А на самом деле, знаете как? Дурной журналист задал глупый вопрос, и ему просто ответили.
Его могли использовать.
Нет, нет, вот нет. Понимаете, мы всегда как мы представляем себе, знаете как-то... Это вброс. Сейчас делается через журналистов, которого могли использовать, а после этого нас отключают все от интернета. Потому что нам кажется, что есть какие-то журналисты, через которых делаются вбросы, и эти журналисты, они очень важны, и что-то такое. Значит, я всем расскажу, как все делается. Как все делается. Сегодня в нашей любимой родине, в нашей любимой стране, Россиюшке, делается так. Есть ответственное лицо, которое делает заявление. И если нас захотят отключить от интернета, нам скажут: отключаем. Отключаем. После этого толпа журналистов, политологов докажет, что это хорошо. Все. Никто нам ни с кем советоваться не будет.
Давайте попробуем сейчас сделать небольшой вброс. А пускай журналист такого-то канала задаст странный вопрос Клименко. А Клименко на него что-нибудь ответит. И посмотрим, как люди прореагируют. Спросим так. А что, если Америка отключит нас от интернета? Что тогда? Ну, тогда, наверное, мы все не умрем, в принципе. У кого-то, конечно, будут проблемы, ответит Клименко. Но, в принципе, что, какая разница? И Клименко вот так отвечает. Нет, нет. Я был до определенного момента сторонником таких всяких теорий заговора. Мне казалось, что есть какая-то сложная многоуровневая игра, некое соревнование. Я даже читал все эти какие-то сложные умозаключения и вообще вирши, посвященные каким-то там башням, какому-то там высокому и низкому чему-то. Какой-то высокий и низкий сезон, там чувствительность, вот эти все слова, нервозность, ощущения. Потом я понял, что это все чушь, и просто развлекаются политологи, журналисты и все остальные. И просто на самом деле информация доходит так. Ребята, у нас есть супер-классное новое оружие, которого доселе не видело человечество. Все-таки да? Да. Только президент тут просто говорит, поставь федеральное собрание, говорит, знаете, у нас есть новое оружие, доселе человечество такого не видело. И все вот эти журналисты, вот эти вот, через которых всегда делается вброс. На самом деле не делается никаких вбросов, ничего. Значит, журналисты все эти, политологи, ну да, да, вот, правильно. И такие, ничего себе, что реально, управляемый метеорит, что ли?
Все же не знали, вы видели реакцию? Никто не знал, как реагировать. Значит, серьезные вещи, это не для журналистов. Это журналисты мусолят то, что все и так знают, на самом деле. Как мне кажется. Мне представляется все так. Журналисты разговаривают о том, что и так все знают. А вот информация, которая может быть действительно ценна, она где-нибудь у ФСБ. Примерно. Почему? Вот смотрите. Сейчас я вам скажу, где-то у меня была потрясающая новость. Вот, президент поблагодарил ФСБ, которая обеспечила, ну, Федеральная служба безопасности, обеспечила эффективное прикрытие разработки новейших систем вооружений. Я цитирую. «Работа над современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов». Смотрите, сотни конструкторских и научных коллективов. Тысячи людей, вы понимаете? Много лет в России делали супероружие. И ФСБ прикрыло эту информацию так, вот президент говорит, значит, хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов, что никто о них не знал. Значит, вывод, о важных вещах, о важных, действительно сущностных, типа как супероружие, ядерная война, отключение от интернета, подключение к интернету, не знает ни журналисты, ни политологи, вообще никто, ни депутаты, вообще ноль, спецслужбы, все. Вот эти ребята знают, но они никогда ничего не расскажут, потому что они на то и спецслужбы, они никогда ничего не расскажут. Значит, все остальное, это гадание на кофейной гуще, это все вот это. А что, если нас отключат от интернета? О, это может быть неплохо, или там, о, это будет ужасно, нет. Просто сидели, делать было нечего, пошли позвоним Клименко. Почему бы не позвонить Клименко? Ты знаешь, 2 месяца назад у него спрашивали, что будет, если отключить от интернета. Я думаю, что все уже забыли. Давай еще раз спросим. Давай. Алло, алло, господин Клименко, здравствуйте, здравствуйте. А что будет, если американцы вырубят нам интернет? Ну, я думаю, мы выживем. Спасибо большое. Пиши. Клименко сказал, что Россия готова к отключению от интернета. Боже мой, боже мой. Чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? Братья журналисты, не делайте мне настолько смешно, пожалуйста. Давай другую тему, говорит Гант. Конечно, в движение отправляемся.
В движение.
7373-948, телефон прямого эфира. Вообще нам нужно избавиться от вот этой напыщенности и опломбы. Это я сейчас ко всем журналистам обращаюсь. И, кстати, политологам. Ко всей нашей, так сказать, тусовке. В которой я, кстати, и не вхожу особо в тусовку. Но не суть. Черт побери, почему вы не можете избавиться от этого мифа, который вы вокруг себя создали? Миф этот называется «я что-то знаю, чего никто не знает». Признайтесь честно, значит, все политологи и журналисты в определенный момент должны признаться, что они ничего не знают. И что они просто занимаются тем, что создают некий образ знатока. И сейчас, значит, какая история? А сейчас Трамп победил, он наш. Это мы его поставили. Потом через месяц оказывается, что Трамп вообще гонит лабуду какую-то. Да, конечно, Трамп не наш, это было очевидно сразу. Ну, было же такое. Ну, было же. И журналисты, и все, и политологи, все в одну дуду. Какая разница? Разучились думать. Нашим журналистам и политологам, всем нам и мне, надо заново учиться думать. С другой стороны, зачем? Зачем? Ведь есть люди, которые могут подумать за нас. 7373-948, телефон прямого эфира. Главное идти на выборы и делать правильный выбор. Вот, все. Остальное все это мелочь. Я сейчас ни за кого конкретно не агитирую, чтобы вы поняли. Выбирайте того, кого хотите выбирать. Не забудьте на выборы сходить, да? 7373-948. Боже мой, знаете, что я сделал? Я выбрал участок, зашел на госуслуги и выбрал участок. Пойду на голосование. Впервые в жизни. С ума сойти. Какое интересное 18 марта мне предстоит. Боже мой, сколько новых впечатлений, пожалуй, я получу. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Сергей.
Да.
По движению довольно-таки неплохо проехал по Ленинградке от Динамо до Трешки. Думал, сейчас по-быстрому по Звенигородке проскочу. А нет, ошибся. Звенигородка что-то нарядка плоха. Вот. А что касается вот этих...
Да бросьте их. Да бросьте. Да я же как...
Название.
Нет. Смотрите, значит, это же не только проблема журналистов. Это же проблема общества нашего. Я почему ругаю журналистов? Я когда ругаю журналистов, мне можно. Почему? Потому что я вроде как могу изобразить, что я журналист, понимаете, да? Ну, вроде как, называю журналист. Это же проблема нашего общества в целом. Поверхностность, нежелание погружаться в тему. С другой стороны, может быть, это связано с техническим прогрессом, который не дает нам возможности погружаться в тему. Потому что мир настолько быстро меняется, и настолько быстро все в нем происходит. И сегодня журналиста хватает только на то, чтобы позвонить быстро Клименко и сказать: «А если нас отрубят от интернета?» Он говорит: «Ничего не будет». Ну и написали что-нибудь. Мы не успеваем, черт побери, мы же люди, мы же не роботы. В конце концов, права была Матвиенко. Не стоит списывать со счетов угрозу восстания машин. Кстати, недавно, Серега, в новостях посмотрите, Матвиенко предрекала восстание машин. Она говорит, не стоит списывать со счетов. И вот я думаю, что не стоит списывать со счетов. Совсем скоро ваши микроволновки покажут вам ваше место. Жалкие вы куски мяса. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, март, день пятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А вы знаете, что президент учредил знак отличия за наставничество? На официально этим знаком будут награждать лучших наставников молодежи из числа высококвалифицированных работников в различных сферах. Ну что, надо поздравить Сергея Даренко, я считаю. Что, нет, ну неужели не дадут? Все, убирай. Вот я шефу награду это и сделал, правильно? Смотри, до 35 лет молодежь, мне 29. Девчонки, мне 29, все нормально. Хотя еще нормально, старый, конечно. Ну ладно. Вот, смотри, высококвалифицированных наставников молодежи в различных сферах. Все, я считаю, шеф, надо дать ему за наставничество. Ну все, мне кажется, да? Ну вот, нормально, слышит меня кто-нибудь в Кремле? Нет, конечно, не слышит. Ну ладно, ну подумайте об этом. Давайте дальше пойдем. По движению, пишет Афанасий. Что по движению? Вам напомнить, что у нас с движением? У нас с движением 6 баллов. Было 4, стало 6. Конечно, вы все встали на своих машинах и слушаете меня. Чем вам еще заняться? Значит, у меня для вас такие новости. Начинал сегодня эфир про язычников. Ну, с язычников начинал, ни с того, ни с сего. И тут новость. Ушел в чертог Ярила. Кировские язычники сожгли умершего на погребальном костре. Я сейчас серьезно. И подписали. Други, вославьте Анатолия. Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярила и, присягнув под стягом с Коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом. Реально есть фотка. Сожгли мужика на костре, ты понял? Смотри, вот фотка. Все, реальная новость. В Кировске язычники сожгли умершего на погребальном костре. Он ушел в чертог Ярилы и стал рядом с Доброславом. Россия 21 век, я вот хочу добавить. И эти люди, я тебя уверяю, прикалываются над РПЦ. Я тебя уверяю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шутят они, шутят. Чертог Ярилы, понял? К Доброславу он встал, ты понимаешь? С ума сойти, сожгли на бревнах. Натурально, как в Индии, понял? Варанаси город. Вот, на бревнах сожгли, в Кировской области. А вам все смешно. Я вам говорю, эти язычники. Сегодня они жгут чучело, завтра начнут жечь вас. Я вам серьезно говорю, они друзей своих жгут. Понимаете? Правда, они говорят, что это была последняя воля усопшего. В чертог Ярилы. Да. Правильно сделали, пишет 85-й. Это нормально, говорит Иван Кузнецов. Ну ладно. А что лучше, труп червям отдавать, пишет Кирилл. Без проблем. Голосование. Вы бы хотели, чтобы вас сожгли? 134-21-35. Вы уйдете в чертог Ярилы? 134-21-35. Вы бы хотели, чтобы вас похоронили в земле? Кстати, кто? Эрдоган недавно девочке пообещал, что ее похоронят с похоронами, я чуть не сказал, с почестями. С почестями. А похоронят с почестями 6-летней девочки, по-моему, сказал. Потому что она там где-то в конвое, что-то такое, если я не ошибаюсь. Вот, вы бы хотели, чтобы вас сожгли, 134-21-35, уйти в чертог Ярилы.
Чертог Ярилы. С ума сойти. А вы как хотите, на ладье, чтобы вас сжигали? Чуть-чуть отпустили немножко по реке, а потом... Эй, мужики, я просто уснул, да? 134-27-35. Чтобы вас сожгли, 134-27-36. Чтобы вас все-таки прикопали. 134-27-36. Пока у меня 98% хотят, чтобы их сожгли. Чертовы вы безбожники. Смотри, с ума сойти, они все хотят в чертог Ярилы, я не понимаю. Расскажите хоть про чертог Ярилы. Там еще смешно что-то про Коловрат было написано, я вам сейчас скажу, сейчас погодите. Други, восславьте Анатолия, вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы и, присягнув под стягом с Коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом. Ой-ё, ой-ё, да... Значит, пошло на сжигание Анатолия 4 кубометра сухих хвойных дров и еще 2 куба сухих колотых березовых дров. Горел Анатолий с 11 утра до 20 вечера. Несмотря на 20-градусный мороз, все сгорело дотла. Описали друзья Анатолия то, как они его сжигали. И, кстати, в соответствии с федеральным законом о погребении, кремация тела усопшего не запрещена, однако она должна проводиться в специализированных учреждениях. Интересно, их посадят или нет, этих любителей отправить своих друзей в чертог Ярилы прямо на улице? Интересно. Любительская кремация, слушайте. Итак, остановим голосование. 88% радиослушателей говорит Москва, чертовы язычники, эти вероотступники, раскольники, и вообще не знаю, как вас еще назвать. Вот. Они хотят в чертог Ярилы, они хотят, чтобы сожгли. 12 говорят, мы хотим в землю. Чтобы сжечь человека вместе с костями, надо 8 покрышек, пишет Георгий. Меня начинает пугать ваши знания, Георгий. А что это вы хотите, чтобы вас сожгли все, я не понимаю. Вы зачем? 7373948. Ладно, давайте, набирайте мне. Чертог Ярилы. Давайте, любители чертогов Ярилы. Расскажите мне, почему это вы хотите, чтобы вас сожгли? Или вы прикалываетесь все, я не понимаю. Как вас зовут? Здравствуйте.
Валерий Николаевич, очень приятно. Мне здорово, что такой человек, как вы, об этом обсуждаете, эти вопросы. Я сам почему? Из Минобороны.
Да,
из особой группы, которая занимается этими тонкими вещами.
Какими?
На самом деле мы не есть тело. Не тебя сожгли, а тело сжигали.
Тело сожгли.
Когда мы выходим из тела, мы увидим со стороны, мы никакого отношения к этому.
Вы знаете, вот недавно еще и Франц Адамович Клинцевич тоже, представляясь от Минобороны, говорил странные вещи, а потом его взяли и убрали с ответственного поста. Имейте в виду просто, я хотел вас предупредить.
Важно, вы же...
Со всем уважением, я просто хотел
бы... Вы молодец, это вопрос очень важный.
Спасибо.
Для всех людей.
Спасибо.
Тело — это просто машина, биоробот.
Биоробот.
Да, биоробот. И мы имеем другое тело.
У вас, кстати, есть какое-то предпочтение, как поступить с вашим биороботом после смерти?
Да, это не предпочтение, это знание.
Что вы хотите?
Которые сохранены были в Гиперборее, в Лемурии, в Тибете, в Гималаях.
Так что, то есть чуть-чуть расчленить и оставить птицам?
Только сжечь, потому что...
Сжечь, я понял. Нет, я хочу в землю, к земле. Я из земли вышел, в землю уйду. У нас так принято. Хоть вы и представились человеком из Минобороны. Я предполагаю, что это какой-то супер особый засекреченный отдел Минобороны. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да-да.
Придерживаюсь тоже вот мнения языческого.
Боже мой. Вы тоже в чертоге Ярилы?
Ну, надо уважать собственных богов. Мы были их внуками. А взяли себе... Ну, не скажу этого слова, какого бога.
Опа.
Который хочет был, чтобы мы их рабами были.
Ну, давайте я вам сейчас так просто спрошу. То есть, реально, Дождь Бог, там, Велес, Ярила, вот это вот все. То есть, реально, ну, есть какой-то бог, который отвечает за погоду, есть какой-то бог, отвечающий за непогоду. За
что? Вдумайтесь, смотрите.
За плодородие.
У китайцев свой бог, у египтян свой бог, у индусов
какой же?
Свой
бог. Какой же у египтян бог? Вы скажите мне, пожалуйста.
Ну, у них там целый пантеон, Ра и все.
Да нет уже этих египтян, там арабы уже давно, и у них один бог.
Зато есть.
Знаете почему? Индийцы. Знаете почему? Потому что монотеизм побеждает политеизм. Всегда.
Нет, он не везде победил.
Он везде победил. Все, он всех победил. Что? Все. Если есть религии какие-то, которые объединили много людей, это монотеизм. Все, забудьте, никаких политеизмов не бывает. Все вот эти вот ваши, значит, там, специальный бог, отвечающий за микрофон, еще, это все уже не работает, уже давно не работает. Владимир это еще когда понял? Я сейчас не про Владимира, который, а про того Владимира. Ему вот памятник поставили у нас здесь, рядышком. Вот. Он же когда это понял? Вы что? Все, язычество не работает. Сейчас язычество, это максимум, это Marvel и DC. Это Бэтмен там, Джокер, вы поняли, да? И там какой-нибудь, а я не помню, по-моему, DC выкупили же, да, в итоге, Mortal Kombat. Вот там тоже есть Рейден какой-то, еще что-то, какие-то бои. Все, язычество давно не работает. Не-не-не-не, все-все. Оставьте это. Одни мракобесы звонят. Я тоже про это много знаю, но не верю, говорит Бригорка. Ужасно, ужасно. Все хотят, чтобы их сожгли и верят в богов. В богов ветра, в богов тьмы, света. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим, город Москва.
Да, Вадим.
Вопрос, что бы я хотел умереть, или точнее, что бы со мной сделали после...
Не, ну вот вы мне скажите, мы тут сейчас про язычников говорим. Вы вот реально можете сказать, что есть бог там, например, дерево, там, бог огня, бог еще чего-то? Это прям серьезно?
Я считаю, нет таких богов.
Ну вот.
И в принципе, бога...
Бога нет, вы сейчас скажете?
Ну, знаете...
Ваша фамилия не Ницше?
Как?
Ваша фамилия не Ницше?
Нет.
Нет, нет. Я просто
не говорю, что в Бога не верю, но я считаю, что Бога, который никак не относится к нашему миру и сидит где-то там, ну, например, на небесах, нет.
Ну, я тоже думаю, что да. В общем, Гагарин-то летал в космос. И Бога не видел такого антропоморфного. Насколько я понимаю. Да, это я с вами согласен, что вряд ли Бог сидит на облаке. Это я могу с вами согласиться. Даешь Всеволода Чаплина, пишет Алекс. А как же буддисты? У них совсем бога нет. Ну, у них есть Будда, такой человек, который достиг просветления. Просветления. Ну вот, такой бога-человек. Ну да, у них совсем бога нет. Но, знаете, когда совсем бога нет, это перспективнее, чем оккультизм. То есть политеизм — это вообще бесперспективная тема. Абсолютно неинтересно. Только для комиксов. Все. Вообще, с точки зрения комиксов, было бы прикольно возобновить все эти штуки с ярилами и прочим. Но что-то как-то никто не возобновляет. Я не знаю, может быть, неинтересна эта тема сама по себе. Почему-то не получается. Я в определенный момент пытался, вот я интересовался мифами, там, например, народов, древних народов, да, например, мифами Древней Греции. Или того же самого Рима, Римской империи. Вот еще какими-то мифами. И я понял так, если у народа была письменность, и было на чем эту письменность оставить, у них и мифология есть, довольно крепкая. А если у народа не было письменности, то у них и мифологии нет. У нас как бы нет вот этих всех дождь богов. Вот сколько не хотел найти что-то более-менее вменяемое, я находил что-то очень странное, такое чувство новодельное. Ну, вот есть какие-то энтузиасты, которые сейчас, видимо, что-то пишут, там придумывают, я не знаю. Но что-то дельное, какую-то конкретную мифологию я не нашел. Чтобы что-то, что можно было почитать. Я подумал, почему? А потом я сам себе ответил на этот вопрос очень просто. Сейчас, конечно, может быть, мне кто-то позвонит и расскажет, что у нас когда-то была какая-то удивительная письменность. Но письменность-то нам Кирилл и Мефодий дали. Кирилл и Мефодий, понимаете, какое дело? С Запада пришли, ну, условного Запада, то, ну, назовите это так. Пришли и говорят, так, ребят, значит, завязывайте с вашими, вы даже писать не умеете. Мы для вас создаем, они, кстати, святые, мы для вас создаем письменность. Вы будете теперь записывать все, что вы видите, вы можете теперь писать. У вас есть буквы. Эта буква такая, эта буква сякая, эта буква такой звук, эта буква сякой звук. Мы им сказали большое спасибо и чтим их до сих пор. И про Кирилла и Мефодия вспоминаем. Вот. И чтим, что у нас есть кириллица, в отличие от латиницы. Свой язык, да? А до этого как бы ничего и не было. Мне что-то все рассказывают про руны какие-то. А я так и не пойму, а где вот эти вот
руна, где их посмотреть, то есть на чем они были написаны. То есть у греков как-то что-то сохранилось. Вот, у египтян, ну если говорить о египетской вот этой культуре, у них сохранилась какая-то наскальная живопись, еще что-то по сути, ну не наскальная живопись, а ну, тем не менее, вот эти рисуночки, все понятно, у них своя письменность есть, понятно? А у нас чего, я не знаю. Вот эти вот люди, которые все время говорят про какие-то ярилы, дождь богов, они вообще откуда информацию свою берут? Подскажите, пожалуйста. 7373948. Начинаешь говорить, как Задорнов, говорит Деко. Нет, наоборот, Задорнов мне рассказывал, Царство Небесное, хотя, черт побери, я не знаю. Он, по-моему, крестился все-таки в итоге и, по-моему, исповедовался. Или чего? Перед смертью. Ну, я не могу знать. Ну, короче, Царство Небесное. Давайте я буду так говорить. У нас так принято. Задоров мне как раз рассказывал, что русские строили пирамиды примерно вот так. А этрусские, это русские. И когда этрусские, ну, как бы, русские шли, все говорили, а, это русские. И поэтому это русские. Это мне говорил Задорнов. Я вам отвечаю, вот так вот он говорил. По-моему, говорил. Не буду отвечать на всякий случай. По-моему, говорил. Вот. Как раз наоборот, я не как Задорнов говорю. Задорнов мне рассказывал, что все сделали мы, русские. Все это похоже на то, как украинцы рассказывают о своей истории сегодня. Ну, то есть, там, украинский язык — это не язык, который образовался от русского языка, там, ну, вот эти вот все вещи, там. Украинцы строили пирамиды. Я когда-то слышал выступление одного из, по-моему, кыргызских, вот так правильно говорить, кыргызских деятелей, по-моему, политических, я не ошибаюсь, я в интернете находил. Он говорил так: значит, ген кыргызов, он на 98% соответствует гену Адама. Я серьезно говорю, вы можете это в интернете найти. Или на 96%, или на 99%. То есть он говорил, вот, говорит, по-моему, кыргызы, если я не ошибаюсь, вот кыргызский деятель какой-то. Он говорил, вот знаете, на 96-98% соответствует гену Адама. Я не знаю, где он взял ген Адама. Я без понятия. Я не знаю, почему, например, кыргызский ген, он на 98% соответствует гену Адама, а кого-то из, скажем, из Израиля у людей, он не так соответствует гену Адама, например, там, на 95%. Я не знаю, откуда у него эта информация, но я такое видел в интернете. Вот Задорнов из этих был историков, чтобы вы понимали. Вот из этих людей, которые там говорят, что русские все построили. Русские построили пирамиды. И все, и потом начинают доказывать. Это русские. Помада помощника ада. 7373-948, телефон прямого эфира. Не, я наоборот. Как вас зовут? Здравствуйте.
Это снова Валерий Николаевич, военный.
Не, Валерий Николаевич, не, у вас два телефона разных. Боже мой, Валерий Николаевич, вы молодец. 7373-948, но мне нужны еще и другие люди. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья из Москвы. Я могу немножко помочь разобраться с этим вопросом.
Да, давайте, Илья.
Вместо прочего, по долгу, вернее, ну, в силу образования, как бы, кое-что знаю, поскольку историю шрифта изучал углубленно. Значит, руны — это скандинавская древняя письменность, которая тоже у них со временем была вытеснена латиницей, когда туда пришло христианство. Ага. Но руны, тем не менее, сохранились в достаточном объеме.
Где просто почитать про дождь бога, Велеса, вот это вот все? Где почитать-то?
Сейчас. Еще минутку.
Да не, вы мне просто скажите, где почитать, я буду читать, все, изучать буду.
К сожалению, особо негде. Смотрите, в чем разница? У наших предков славян тоже была своя письменность. Да. Она родственная, рунической, называлась она черты и резы. Но вот даже
На чем писали, кстати?
Вот именно, писали-то, эти скандинавы в основном на камнях высекали.
Мы на дереве.
Наши предки, мы на дереве, на деревянных камешках, и поэтому ничего почти не сохранилось.
Слушайте, а как у греков сохранились глиняные дощечки, а у нас деревянные не сохранились?
А греческая письменность, она не прерывалась довольно долго. Она, в общем-то, как бы уже с угасанием эллинической цивилизации все равно продолжал использовать.
Короче, у нас нет никаких доказательств, никаких конкретных историй про наших вот этих вот богов, да, языческих. Мы ничего не знаем про них.
На самом деле кое-что есть. Нет, устная.
А где же нашли-то? Если все писали на дереве, дерево сгнило, где нашли?
Отголоски остались в записях, которые делались уже кириллицей или глаголицей уже в то время, когда по Руси начало распространяться христианство, потому что, тем не менее, языческие представления долгое время...
Короче говоря, ходили по народу и спрашивали. Записано со слов.
Скорее нет. Когда записывались, у нас источник сведений о ранних...
Слушайте, веках. Ладно, хорошо, давайте так. И почему? Вот, может быть, мне расскажете? А, мне интересно, да, я понял. Мне интересно, да. Знаете как, смотрите, может быть, вы мне расскажете. Когда читаешь мифы, например, Древней Греции, там, в общем, все ясно. Я пытался что-то читать в интернете, связанное с нашими мифами, так скажем, древнерусскими, давайте их назовем. Там просто мрак. Вот ничего найти более или менее связанного невозможно. Или возможно?
Возможно, но просто надо очень жестко отсеивать информацию, потому что я уверен, что если мы пойдем куда-нибудь на греческие сайты и там будем искать, там много найдем тоже пустых измышлений о великом славном прошлом. У нас же много людей, которые просто пишут, потому что вот им хочется придумать какое-нибудь славное прошлое, добавить подробностей. Ну,
вот, да? Я и говорю. Но вот, в целом создать какую-то рабочую, знаете, рабочую какую-то большую модель, так скажем, какую-то, ну, скажите, чтобы мифов было много, чтобы можно было почитать, кто куда там из этих богов как пошел, как с каким он взаимодействовал, какие-то истории про них. Вот у греков есть, у римлян есть, у нас нет.
Не, ну почему? Надо.
Ну я не знаю, где это искать.
Или в этот самый... куда-нибудь там на филфак, на кафедру, ну, да, и искать исследования ранних образцов нашей письменной.
Так понимаете, в чем дело? Я как раз на филфаке учился, спасибо вам большое, как раз на филфаке я и учился. И все, что я слышал об этой части нашей истории, что это, ну, в основном устное народное творчество. И вот там какие-то мне рассказывали, там, обряды, которые существовали, там, найти папоротник, прыгнуть через костер, цветущий папоротник найти, какие-то белорыбицы, что-то еще. Встроенной системы какой-то вот литературы, так скажем, ее нет. Она вот есть вся благодаря кириллице. Вот все, что есть, вот что связано с нашей литературой, в принципе, не, оно может где-то какие-то обрывочные сведения, конечно, и существуют, я не знаю. Но все остальное, ну, не знаю. Попы дерево сожгли, пишет 73-й. Не готов Гудошников к теме язычества, лучше бы не поднимал, пишет 17-й. Как это я не готов? Расскажите мне, где мне почитать всю вот эту мифологию, чтобы она была такая стройная. Вот как у китайцев берешь, читаешь. Как вот берешь, например, у греков и читаешь. Как берешь у скандинавов. У скандинавов ты берешь и погнал про этих всех Торов, про эти Мьёльниры, про все-все-все. Вот где мне почитать наше такое? Вот где? Я вот абсолютно с открытым сердцем и душой, и разумом хотел. Почитал скандинавские мифы, почитал древнегреческие, ну, давайте их будем называть античные, да? Античные. Вот. Ну и все. И ку-ку. Что-то можно у китайцев. Ну, мне как-то эта вся тема китайская не очень близка всегда была. Не очень она мне интересна была. Но у нас есть люди, которые интересуются, вы знаете. Все, а у нас ку-ку, ничего нет. Вот. Все, начинаешь что-то читать, ну, там, ну... Все это уже связано с письменностью, уже с кириллицей. Что-то более или менее ладное. Нет? Наши исторические сказания уничтожали князья. Так, как там говорилось, собирали дань с Руси, забаты... 7373948. Ну, значит, нам надо смириться с тем, что у нас никогда не будет этих сказаний, потому что они уничтожены, я правильно понимаю? И все, что сегодня создается, оно как бы выглядит очень странно, потому что даже ничего мы не знаем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Значит, я хотел бы сказать вам по поводу информации, точнее, об источниках информации о различных богах и их чертогах.
Да.
Ну, новоделы определенные, и люди пишут особо заинтересованные, для того, чтобы отвлечь людей от действительности.
Ну, да? Новодел-то я встречал, и вот поэтому мне не интересно читать. Мне хочется читать что-то, что было, а этого нет.
Почитайте Владимира Голикова.
Голикова, вы думаете? Ну ладно, хорошо, я учту, спасибо большое. Нечто не смотрел. Есть труды профессора Рыбакова, но в целом почти ничего не осталось, пишет Сергей. О, видите, в целом почти ничего не осталось. Все-таки скромно признают,
что если нам нужно обратиться к нашей литературе и мифологии в широком смысле, то она начинается с кириллицы. Может быть, конечно, чисто теоретически у нас был этот пантеон богов, и мы чисто теоретически когда-то знали, как они там взаимодействовали друг с другом, и были какие-то мифы, которые передавались из уст в уста. Но, черт побери, их практически не осталось. И я не понимаю, как там кто с кем взаимодействовал. Я могу только придумывать. И вот мне единственный человек пишет, ну, Ярила — это солнце, солнце — это бог. Ну, и что, это неинтересно, можно... Мне же хочется что-то более интересное знать. Ну, что-то подробное. Ладно, новости. Сорок первый пишет мне, завидуй славянской истории, пишет 41-й. Зачем мне завидовать славянской истории, если я не могу даже еще пока найти ничего из славянской истории, я имею в виду из литературных произведений. Ну, я почитал тут, слушайте, я прикопался немножко к нашим язычникам, всем этим новоязычникам, откуда они вообще берут информацию для своей жизни, мифологию. Ну, тут вот что написано-то в интернетах, смотрите, что, значит... Ученые восстанавливают славянскую мифологию по различным источникам. Во-первых, это письменные источники, тексты византийских авторов 6-10 веков. Так, и авторов 9-13 веков, арабские авторы 9-13 веков и другие. В скандинавских сагах 13 века, в старшей и младшей эддах имеются сведения, которые могут быть использованы для реконструкции славянского язычества. Древнерусские, западнославянские, южнославянские источники 9-15 веков, летописи, поучения, наставления против язычников и вставки в переводную литературу, в том числе в апокрифы. Особое место занимает «Слово о полку Игореве», кстати, «Слово о полку Игореве», в котором отразился значительный пласт языческих мифов, упоминаемых наследником и носителем языческой культуры, неизвестным песнотворцем. Все эти тексты не содержат каких-либо целостных изложений мифологии или отдельных мифов. В любом случае следует помнить, что это не изложение самих мифов, а пересказ их понимания. Нет, вот самое главное, вот, все эти тексты не содержат каких-либо целостных изложений мифологии или отдельных мифов. Нет никакой мифологии целостной и нет никаких целостных мифов. То есть я прав. Что-то там где-то мы знаем в пересказе, может быть, кто-то что-то слышал. Целостных мифов и целостной мифологии у нас, к сожалению, не осталось. Соответственно, чем, собственно, занимаются вот эти все язычники, сжигая своих товарищей на кострах, ну, мертвых уже товарищей, естественно, и рассказывая про чертоги Ярилы? Что они имеют в виду? То есть, если про Мьёльнир я хоть что-то почитать могу, если я хотя бы могу узнать, что там есть какой-то Локи, есть какая-то Вальгала, я знаю, что есть какие-то боги, есть Один, есть Тор, да, я знаю, что этот молоток у него есть, Мьёльнир тот самый, да, хотя бы можно понять, кто там как сочетается. Если у греков можно понять, что там, там тоже поминал, ну, там я сейчас могу греческих и римских путать, ну, у них одинаково они сейчас копировали, римляне, да, ну, условное, да, у нас римское, наверное, будет Марс, да, у греков, наверное, будет Арес какой-нибудь, Венера, она же кто у нас, Венера, Афродита у греков будет, ну, и так далее, все известно, есть мифология, у нас ничего нет в этом плане. Что, чему я должен позавидовать, дорогие друзья, вот, когда мне говорят, завидую культуре славян. Кстати, если говорить о слове о полку Игореве, как раз, если я не ошибаюсь, слове о полку Игореве упоминается, да, точно, упоминаются гудошники. Гудошники, вот, как раз в слове о полку Игореве. Так что, если вы хотите знать, один из первых, а может и первый, наверное, первый. Вот, источников вообще. Не, ну не верно. Ну ладно, не важно. Короче говоря, там есть про моих предков, про гудошников. Почему я гудошников? Ну что, гудошники мои предки. Играли на музыкальных инструментах они. Гудошник. Гудок. Вот. А ваша фамилия есть там? Вот задайтесь вопросом. Поэтому мне, конечно, интересно было бы узнать о нашей какой-то мифологии, почитать наши мифы, узнать о каких-то богах, которые здесь были. Но ничего нет. Ничего нет. И я знаю, что, например, люди, которые снимали фильм, как он называется, господи, ну, про Владимира вот недавно сняли фильм. «Князь», нет, не «Князь», «Викинг» называется, «Викинг». У них были проблемы с тем, чтобы хоть как-то обряды показать язычников, потому что никто ни черта не знает, как они выглядели и что там должно быть. Ну и они как что-то там придумывали, как одевались, какие были обряды, что делали. Они там напридумывали себе. Все, что смогли, то и напридумывали, потому что ничего нет, ничего не существует, мы ничего этого не знаем. Все, конец истории. Кстати, фильм унылый, хотел бы вам сказать. Какой-то там Владимир, как вам сказать... Какой-то он, не знаю, как будто бы он сам ничего в жизни-то и не сделал. Как будто все за него произошло. Я посмотрел фильм «Викинг», очень долго плевался. Ужасный. Мне очень не понравился этот фильм. Очень. Но снят красиво, но очень нудный и неинтересный. Но русский народ как младенец, мы еще в начале пути, поэтому ничего не помним. У нас еще молодость, все впереди, пишет Женя. Ну, наверное. А у греков будет не Афродита, а Аврора, пишет Гречихин. Нет, у них будет Афродита. А у римлян будет Венера. А у греков будет Афродита. Нет же, ну что вы. Так, что еще? Почитай книгу Велеса. И в каком году написана ваша книга Велеса, 95-й? Или это вы писали в соавторстве с кем-то? Какая книга Велеса? Какая может быть книга Велеса-то? Я не понимаю, если тогда книг-то не делали. Ой, ладно. Все. Все, книга «Удар русских богов», пишет Виталий. Да, да, да. Что еще мне купить в переходе? Расскажите мне, пожалуйста. Не, ну я изучу потом. Спасибо большое, друзья. Но наука современная все-таки говорит о том, что ничего не осталось. Конкретной мифологии. А новодел читать, ну извините. Это я сегодня начну. Приду я домой и начну придумывать что-нибудь про Ирилу, еще про кого-то, носить коловраты на себе. Боже мой, заняться мне больше нечем. Ну, мне кажется, уже кто-то этим занимается без меня. Чё я буду отнимать хлеб у человека? Что, что, куда вообще вы пошли? Зачем нам это все? Зачем? Пойдемте дальше. Так, в воскресенье, говорит, Москва, целая передача была про древних славян. Да не, про древних славян кое-что известно. Просто мифологии вот этой стройной нет, я же вам говорю. Мифологической вот этой картины, если вы позволите. Стройной мифологии ее не существует. Как бы я ее не могу найти, и многие исследователи ее не могут найти. Но упоминания есть. Говорят, что это должно было быть похоже на скандинавское. И говорят, что у древних славян была примерно такая картина мира. Типа мировой океан, там остров, на острове дерево, там змея. Ну, вы поняли. Примерно схожее со скандинавским. Что-то как-то от викингов. Но на самом деле никто ничего доказать не может, как оно было. Все, потому что ничего нет. Нет источников. Нечем доказать. Такие дела. Поэтому уже успокойтесь, успокойтесь. Пользуйтесь библейскими мифами, будет удобнее. Будет удобнее. Там как раз стройная картина, там все четко. Письменность существует очень давно. И там вам все расскажут. Сколько дней создавалась Земля, вот, на какой день создан был человек, в какой день требовалось отдыхать, кто были первые люди, как они расселились, кто был первый убийца. Там четкая хорошая мифология. Очень. Все четко, прям очень хорошо расписано. Конечно, конфета вообще. Супер, супер. Ну нет, у славян не осталось у нас ничего. Ну что, давайте смиримся с этим. Почитайте книги «Любовные практики древних славян. Метод Ярила», пишет Гречихин. Слушайте, кто-то, я так понял, на этих книгах хорошо зарабатывает. Ладно, в Германии предложили сделать гимн гендерно-нейтральным. С такой инициативой выступила уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи Кристин Розе Меринг, видимо, так. Как пишет газета Die Welt, чиновница предложила поменять в гимне слово «отечество» на слово «родина», а строчку «братски с сердцем и рукой» изменить на фразу «отважно с сердцем и рукой». То есть братски, потому что братья, а там же бывают сестры. По-немецки отечество звучит как Vaterland, то есть Vater – отец, Land – страна. То есть то же самое, что и у нас на самом деле. Отечество – отец, да? Раньше, кстати, бороду называли отечеством. Сбрить отечество. Поэтому Петр I был грязный извращенец, если не в курсе. Чертов извращенец. Все на европейский лад сделал. Сумасшедший реформатор. А потом его восславили, кстати. Все, вот переломил. Хребет сломал русскому народу, всем его традициям. Петр I. И еще курить нас всех заставил табак. Так, и напоминают нам, что на минувшей неделе Сенат Канады одобрил законопроект об изменении гимна на гендерно-нейтральный. В частности, в строке, это в канадском гимне, «Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях», слово «сыновьях» заменили на «нас». Вот так вот. А на «нас», знаете такой анекдот? Не буду рассказывать. Он неприличный. А Германия заменить на союз нерушимый, пишет Алексей. В немецком языке W читается как F. Vaterland. А здесь, представляете, вы можете смеяться. Здесь Vater написано как V. Ну, то есть не как W, а как V. Я уж не знаю, может быть, это ошиблись журналисты Die Welt, а может быть, это ошиблись журналисты, которые писали с материала Die Welt. Я немецкий не изучал, честно скажу, не знаю, как пишется у них Vater, Mater, там, и Mutter, не знаю. Но если вы говорите, что здесь должно быть дубль V, то, значит, так оно и есть. Я вам верю. Значит, Vaterland. Все? Класс, спасибо большое, что исправили. Я немецкого не знаю, к черту, вообще не знаю. Поэтому смысл остается одним. У них теперь гендерно равный гимн, может быть, будет. А я посмотрел наш гимн на гендерное равенство. И знаете, у нас тоже гендерно неравный гимн. У нас «Славься, Отечество!» Наше свободное. То есть нам, если менять, то нам, ну, там даже «Славься, страна наша свободная». Дальше беда. «Братских народов союз вековой». То есть гендерное неравенство, опять же, да, прослеживается. То есть это «наших народов союз вековой». «Предками данная мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой». Дальше все нормально, остальное я посмотрел. Остальное я посмотрел, здесь никаких проблем нет. Но наш вот припев в нашем гимне, он явно гендерно неравен. «Славься, Отечество», а не. Значит, «Славься, страна наша свободная, наших народов союз вековой, предками данная мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой». Вот примерно так в нашем гимне должно быть, если бы мы были бы, например, канадцами. Но мы не канадцы. Но мы не канадцы, а канадцы не мы. Да? Немцы делают вещи, мы что-то трагизм. Такие дела, ребята. Представляете, до чего дошло это просвещенное канадское и уже, скорее всего, немецкое общество. Скорее всего, они это все постепенно одобрят. Кстати, Меркель против этих изменений. Гендерно равные гимны, обратите внимание. 7373-948, телефон прямого эфира. Был гимн у них, а стало гимно. Вот сейчас украинцы с хохота умрут, мне кажется. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да.
Ну, у нас отечество ведь... Это не мужской род.
Как это не мужской? Отец, отечество. Это не, мужской род.
Ну, отечество,
род.
Оно мое, славься, отечество. Ну, то есть там...
Ну, от отца. Не,
да,
не, не
слово.
Ну, оно образовано от слова «отец». Оно гендерно неравное. То есть вот так же, как у них, Vaterland.
Так не, мы... Дело в том, что мы подравняли, получается... Нашего отца превратили его в оно.
Почему?
Это как раз по их традициям европейских.
Нет, нет. Смотрите, у них есть слово Vaterland. Отец – страна. Также у нас есть слово отечество. Еще у нас есть еще один вариант – отчизна. Это страна отцов. Страна вашего отца. Это земля вашего отца, которая перешла вам в наследство, типа того. Понимаете? Поэтому отечество – отчизна. И это, кстати, самое, вот отчизна, мне кажется, это самое такое пафосное слово, применяемое к родине. Вот родина — это красиво, и это пафосно, и это мощно звучит. Но вот отчизна — это самое мощное, это даже мощнее, чем отечество, мне кажется, вот по звучанию. Но это ладно, это мои ощущения. Смысл не в этом, смысл в чем? А, у них гендерно равные гимны уже, вы понимаете или нет? Мне кажется, что это сумасшествие чертово. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, конечно, мне кажется, это сумасшествие. Осталось еще в паспорте убрать отчество, на матчество какое-нибудь поменять, и будет тогда вообще...
Ну, мы помним про вот этот родитель один, родитель два.
Да, да, да.
Ну, вот эти туалеты это... для неопределившихся людей, которые не знают, какого они пола.
Ну, вот у них-то нет отчества.
Кстати...
В украинских паспортах тоже уже нет отчества.
Уже нет отчества?
Ну да.
Ничего себе.
На работе украинцы работают, нет у них там паспорта.
Нет, нет отчества. Нет отчества. Да, и, кстати, наша традиция. У нас очень сильно в журналистской среде не любят отчество. Очень сильно не любят. Вот честно. Но, в общем, я понимаю, когда особенно ведешь разговор на несколько человек, очень быстро, сложно запомнить себе отчество, и сложно вот, долго обращаться приходится. Тут я могу, наверное, в какой-то мере согласиться. Но отчество – это наша такая традиция, да? Так, а где это? В Германии? Нет, смотрите, в Канаде уже одобрили изменения в гимне. Он теперь у них гендерно-нейтральный будет. И обсуждается подобное, есть предложение уже в Германии, но пока Меркель, например, против. И много кто еще в Германии против. Но это пока, это пока. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Профессор Дружинин, я книгу вам эту подарю, о которых вы мечтаете.
Спасибо, спасибо, спасибо огромное. 7373-948, дарите мне книги. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Купра меня зовут. Лет 12 назад я был в Кёльне на фестивале «Кёльнские огни». Шикарный совершенно фестиваль. Так. Но одновременно этому фестивалю проходит, опять же, самый большой в мире кёльнский гей-парад.
Okay.
В котором участвуют обе гендерные направленности. Вообще, зрелище само по себе достаточно любопытное. На трейлерах Volvo.
А вы знаете, что они больные люди? Я даже объясню, почему.
Я не сомневаюсь в этом.
Нет, они будут говорить, что они не больные, а я узнал, почему они больные. То конкретно есть доказательства научные.
Слушайте, ну, научные доказательства, что если они будут такими, то, извините, род человеческий выберет.
Нет, нет, все гораздо проще. На законодательном уровне.
Так.
Смотрите, есть Всемирная организация здравоохранения. В определенный момент она, так скажем, вычленила гомосексуалистов из ряда больных людей. Их убрали из МКБ. Да? Есть такой вот международный классификатор. Ну, вы поняли, да? Но в МКБ есть эксгибиционисты. То есть, если человек выставляет себя вот так на показ, например, он идет такой голый или в трусах полуголый и наслаждается этим, или он трансгендер, он, например, надел платье, хотя он мужик, то он больной считается. Больной. Они больные. Это признает Всемирная организация здравоохранения.
Я, как старый лесбиян, буду об этом...
Смешно. Смешно. Понял. Я понял. Я просто думал, вы что-то договорить хотели, или что? А потом показалось, что нет. Я не знаю. Звонящий профессор хотел вам книгу про мифологию древних славян подарить. Кунжут, какие проблемы? Для этого не обязательно мне говорить это по телефону. Вон адрес, присылайте книгу про древних славян. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Пока все, что я знаю про древних славян, это песня «Небо славян». Да.
Ростислав, добрый вечер.
Да, Ростислав. Ну,
на фоне проблем Берлина вот этой чиновнице больше делать нечего. Кстати, вот в Берлине таборным попрошайкам надо подавать бумажную десятку российскую. Она им мне не знакома. Но если говорить серьезно, Алексей, вот 184-00, это в Берлине телефон ведомства Меркель. Пора же слушателям спросить с нее, во что она в Берлин превратилась.
Вот так, звоните ей, звоните. Алло, дайте мне Меркель, звоним. Да, это смешно. Так, а вы слышали, что в российском паспорте у части граждан имена написаны заглавными буквами полностью, а с другой части граждан с большой буквы, и это разделяет нас на две категории? Нет, не слышал, Женя, не слышал. 7373948. И что это за категории, интересно? Как вас зовут, Ольга? Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, я как раз немецкий изучал давно, но хорошо. Фатерланд.
Фатерланд. Ленд, это уже по-английски.
Это по-английски, да.
А по-английски будет Fatherland.
Подождите, и еще, это даме действительно что-то в голову не в порядке, потому что размер выпадает, если родина. Размер стиха просто не совпадает.
Ну, во-первых, не у всех дам выпадает размер. Во-вторых, я вам скажу так, тут же не в размере главное. Здесь же главное изо всех сил сделать все гендерно равное.
Она захотела, чтобы они побольше поговорили, видимо.
Вероятно.
Мало славы и неизвестной.
Уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи. Уполномоченная по вопросам равноправия полов. А вы говорите, Алексей, у нас чиновников плодят.
Кто ее знал? А теперь знают.
Да и мне кажется, нет, у них-то они могли знать. Мы же знаем наших уполномоченных. Мы же знаем наших уполномоченных. Нет, вы просто задумайтесь. Должность уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи. Ну, есть куда у нас развивать вот этот институт уполномоченных. Почему я не могу быть... Сделайте меня уполномоченным по неравноправию полов в Министерстве по делам семьи. У нас есть Министерство по делам семьи? По-моему, нет. А что, у нас нет никакой рубрики? Нет, никакой рубрики нет. Ладно, я до того, как мы уйдем на движение, хотел бы рассказать вам одну очень странную историю. Очень странную. Готовьтесь. Значит, историю сегодня прочитал. Сейчас будет... Она печальная. На самом деле печальная история. Ничего смешного. У меня просто возник один вопрос по ней. Значит, пишут журналисты сегодня, что девушка-инвалид с амнезией... В Казани, это жительница Казани по имени Вероника. Она страдает амнезией после операции. У нее очень большая операция, сложная. Она стала инвалидом, у нее отказали руки и ноги, частично потеряла память. Помнит, что было до болезни, но каждый раз ей приходится вспоминать с утра. И каждый раз с утра она узнает, что ее бросил муж. И каждый раз она переживает вот это, эту информацию. Об этом пишут журналисты. Девушка-инвалид с амнезией каждый день узнает заново, что муж ее бросил. И здесь мама дает комментарий этой девушке. Если бы он хотел, он бы приехал, любыми путями попал бы к своей жене. А так они каждый день, девушке, которая пытается вспомнить, с амнезией рассказывает о том, что ее бросил муж. Она каждый день переживает заново это. У меня один вопрос. Я не знаю, может, мне врачи объяснят. Может, так надо делать? А зачем они это говорят? А что, нельзя? Не, просто я сейчас хочу спросить врачей, которые, может быть, разбираются, как восстанавливают память люди. Может быть, это надо обязательно говорить? То есть, иначе память не восстановится? Или какая-то другая причина есть? Мне кажется, это какое-то издевательство. Зачем говорить? Не надо говорить, надо сказать, что у нее никогда не было мужа, и все. Сказать, у тебя никогда не было мужа. Все в порядке. Есть у меня какой-нибудь врач, который успеет мне это рассказать? У нас есть врач такой, который в этом понимает или нет? Зачем они это говорят? Меня просто так этот вопрос зацепил, я не могу понять. Серьезно. 7373-948. Есть врач, который мог бы объяснить? Какое-то издевательство. Я бы не говорил. Не знаю. Странно. А может, она просто посмотрела фильм «Граница времени»? Дмитрий, вы не шутите, девушка-инвалид. Вы понимаете, что она, ну, как бы, у нее большая трагедия. Может быть, у нас есть врачи? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте. Вот как восстанавливаться? Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Но вы не врач.
Я не врач.
Ну, тогда что звоните? 7373-948. У меня времени-то нет. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Там дело в том, что она знает, что у нее есть муж, она его ждет каждый день, когда он придет, и ей сообщают, что он ее бросает.
Так пускай скажут, что он завтра придет.
Ну так завтра она снова вспомнит, проснется и будет помнить, что муж у нее есть.
Ну, только и на следующий день ей сказать, что он завтра придет, и все. Она же помнит.
Каждый раз ее кормить завтраками просто, тоже выход.
Ну, уж лучше, чем каждый раз говорить, что он ее бросил.
Ну только в один момент она все должна вспомнить.
Ну, то есть это для того, чтобы она вспомнила, говорится.
Да.
Это необходимость. 7373-948. Меня очень удивила эта история. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Павел.
Да, Павел.
Я врач, но даже не в этом дело. Вот «Легенда о Коловрате», вы же смотрели, по-моему, этот фильм. Там же та же самая история была. Она же просыпается с этим пониманием. Она помнит, что у нее был муж, и он ее бросил.
Ага.
Вот в чем проблема. Поэтому врачи не могут повлиять. Это уже есть в ней.
По-моему, только у него было такое ощущение, если я не помню. По-моему, вот эта «Легенда о Коловрате», кстати, интересный фильм. По-моему, там как раз было, что этот он просыпается и не может ничего вспомнить. Валентин пишет, что якобы одного из кандидатов... Кандидата от КПРФ сняли с выборов, пишет Валентин. Валентин, откуда информация? У меня очень мало времени сейчас. Я прошу прощения. Откуда информация? Где посмотрели? Где посмотреть? Что, реально сняли, что ли, или нет? Пока я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вы написали, что якобы кандидата от КПРФ сняли с выборов. Нет такой информации пока. Пока такое не вижу. Я думаю, что вы либо делаете вброс, либо где это вы прочитали. В соцсетях все в панике, пишет Валентин. Скиньте ссылку, пока официально я ничего подобного не вижу. Я думаю, что это вброс. Давайте следить. Потому что если бы это был не вброс, я бы с вами этот момент обсудил, конечно. Но пока вот я смотрю ленту «Итартас», я смотрю РИА Новости, я смотрю по соцсетям, что есть. Ну, такого что-то, чтобы кто-то официально заявил. Слушай, Антон, здесь сказали, что один из наших слушателей пишет, что кандидата от КПРФ сняли с президентских выборов. Ты ничего такого не видел? Нет, это, наверное, пока... Это какой-то вброс. Я не знаю, кому он может быть выгоден. Я думаю, что это вброс. Мы отправляемся в движение.
В движение.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Официально пока такой информации нигде я не видел, во всяком случае. 4 балла пробки в Москве. Я думаю, что, услышав историю про вот эту девушку из Казани, которая каждый день переживает информацию заново, вы все-таки, может быть, переоцените свою жизнь. И не все так и плохо у вас, может быть. Я вот просто вот так задумался. Ладно, я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.